Здравствуйте. С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о прямой линии Путина и об убийстве в подмосковной школе. В пятницу Владимир Путин провел свой ежегодный сеанс общения с народом через телевизор, так называемую «прямую линию», которая теперь проходит совместно с пресс-конференцией, и поэтому ее переименовали в «Итоги года с Владимиром Путиным». Итоги путинского выступления подводят и в соцсетях. Начал Путин с долгого описания ситуации на фронте и тем самым дал понять, что он будет продолжать и наращивать военные действия, несмотря ни на какие мирные переговоры, отмечает юрист Илья Шаблинский на канале «Иглянул Грэм».
Он провозгласил курс на эскалацию вооруженных военных действий, по сути дела. Он со вкусом рассуждал, если вот конкретно вспомнить, о километраже продвижений там, российской армии между несколькими райцентрами Донецкой области, Донецкой, Харьковской, да, между Покровском, Мирноградом, Купянском. Ну, на самом деле еще продолжаются бои за Часов-Яр. Это крохотные, давайте вот представим себе, крохотные шахтерские города. Некоторые из них могли бы иметь статус поселков городского типа. От Донецка до Покровска, Путин его называет Красноармейском, около 45 километров. От Маринки и Авдеевки, которые войска России брали в первую очередь, 35 километров. Вот 35 километров примерно за 4 года пройдено. Но при этом вы видели, что Путин сиял, был доволен. Что важно в этой связи знать? То, что вот вчера или сегодня улетела в Майами там делегация с Кириллом Дмитриевым на некие переговоры с представителями США, там вся та же двоица, Уитков, Кушнер, и к ним вроде присоединится госсекретарь Марк Рубио. О чем они будут говорить? Это не важно. На самом деле, вот это не важно, потому что Путин анонсировал штурм Славянско-Краматорской агломерации.
В выступлении прозвучали интересные цифры, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
Путин. В зоне СВО находится 700 тысяч бойцов. 400 тысяч набрали в 2025 году. 450 тысяч набрали в 2024 году. 350 тысяч набрали в 2023 году. 300 тысяч мобилизованных, 200 тысяч воевало изначально, 50 тысяч примерно мобилизованные на захваченных территориях добровольцы и вагнеровцы. Вопрос, куда делся еще миллион солдат, если контракты бессрочные?
Видимо, в попытке сагитировать новых солдат на СВО Путин привел на свою прямую линию участника войны, который по путинской подсказке рассказывал о зверствах украинской армии. Выглядело это довольно жалко, комментирует на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Герой этого шоу, безусловно, был тот самый потрясающий человек из Калмыкии, которого практически Путин приволок сам на эту прямую линию, приволок прям как на веревочке медведя. И сказал, вот, а сегодня у нас весь вечер на арене герой России Наран Ачир Горяев, Наран Александрович, по-моему, он к нему все время по имени-отчеству обращал, Алексеевич, да? Из Калмыкии. Он герой, воевал, значит, на фронте, брал Северск и, значит, такое видел, что вам и не снилось. Этот Наран, конечно же, он по заказу своего хозяина, который он его дергал, значит, за эту цепь. Давай, пляши, медведь, пляши, Наран, давай. И Наран пляшет. Наран пляшет про то, как брали Северск, пляшет про то, как страшные нацисты из ВСУ издевались над мирными жителями. Но не так красиво рассказывал, как он рассказывал вчера вот буквально Путину в Кремле, когда он получал от него звезду героя. И Путин его, значит, тыкает. «Чё ты так плохо пляшешь-то? Ну-ка давай пляши еще. Ты ж вчера мне плясал другое. Ты мне вчера так рассказывал, — говорит Путин, — что все глаза выпучили». И показывает, как все глаза выпучили. Выпучили все глаза от того, что Наран там отплясывал. Отплясывал про ВСУ и так, и сяк, и ГПК давал, и это плясал. И в присядку, и в гармошку брал в руки. А тут что-то скромничает, говорит Путин. Давай, давай, и давай его рогатины опять. Ну что, приходится плясать.
Большая часть путинского выступления представляла собой повторы его любимых пропагандистских штампов. Он снова и снова повторял, что Россия хочет мира, но Европа и Украина мешают его заключить. Это нацелено не только на домашнюю, но и на заокеанскую аудиторию, пишет на сайте Карнеги Политика Владислав Горин.
не имея возможности встречаться с американской стороной так же часто, как руководство Европы и Украины, Путин пытается компенсировать это многократным повторением своих тезисов под камеры. Его цель – убедить Трампа, который форсирует переговорный процесс и давит на обе стороны конфликта, что у России несравнимо более сильная позиция, чем у Украины. В своих выступлениях для единственного зрителя в США Путин снова и снова выражает одну и ту же мысль. Россия в любом случае побеждает на поле боя и в состоянии добиться желаемого силой, но готовый к компромиссам из гуманитарных соображений и из уважения к Трампу лично, в то время как Украина является стороной, которая препятствует установлению мира.
Путин назвал европейских политиков западными противниками и пообещал, что если Европа ликвидирует замороженные российские активы, ее ждут большие неприятности. Его критика в адрес европейского руководства подтверждает, что Россия взяла курс на вражду с Европой и замирение с Трампом, комментирует политолог Александр Морозов на канале Катрикадзе и Дзетко.
Во второй половине года потоком шли заявления Кремля, направленные против Европы. То есть, что вообще Европа теперь ответственна за эту войну, Европа препятствует ее окончанию, Европа поддерживает Зеленского, который не хочет закончить войну. А вот, как бы, Путин как бы разыгрывает эту игру. А вот мы с Дональдом Трампом, значит, как-то все-таки стремимся закончить эту войну. Это, конечно, тоже такая игра, потому что все заявления Путина о том, что якобы он там пошел навстречу Трампу, что он с ним согласен. Понятно, что это игра, мы это хорошо видели по истории там, подготовки 28 пунктов. Такая попытка тоже как-то манипулировать Трампом в этой ситуации и его намерениями. Но смысл в том, что Путин очень четко говорит о следующем, что Европа сейчас разворачивает свои новые оборонные программы, а это происходит. Европа, которая продолжает поддерживать Украину, а, конечно, Кремль хотел бы, чтобы эта поддержка прекратилась. Европа, с точки зрения Кремля, идет на конфликт с Кремлем. Но в известном смысле так оно и есть. Европа в 25-м году сделала свой выбор в этом смысле, потому что в середине 25-го года висело настроение, что Соединенные Штаты могут принудить как бы, Украину к капитуляции, Европе, европейским странам придется с этим согласиться. Но этого не произошло. Таким образом, в конце 25-го года Путин со своей стороны четко фиксирует дальнейшую линию тяжелого конфликта с Евросоюзом, с отдельными европейскими странами. Вот, собственно говоря, к чему обращены все эти подсвинки и свиньи, и грубости в отношении Макрона, грубости в отношении практически всех европейских лидеров и в отношении Рютте, как главы Альянса.
Та часть прямой линии, где вопросы задавали из зала журналисты, выглядела как полный паноптикум. Непонятно, куда подевались все настоящие журналисты, поражается на своем канале Ксения Собчак.
Очень странные вопросы коллег на прямой линии. Бесконечные передачи приветов, приглашения в регион, в гости. Каждый второй задает по три вопроса, зовет замуж в прямом эфире. И это превращает крутой формат в какую-то развлекаловку. Очень непрофессиональное поведение и отсутствие важных и действительно острых вопросов. Их можно пересчитать по пальцам одной руки.
Единственный острый вопрос задал журналист BBC Стив Розенберг. Он спросил Путина, будет ли в России и дальше караться любое публичное несогласие с официальной линией. Путин ответил, что если имеется в виду закон об иноагентах, то он якобы не подразумевает никаких репрессий и требует только одно – заявить, если вы занимаетесь политической деятельностью, об источниках финансирования. О том, как это выглядит на практике, рассказывает на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Сижу я перед вами, простой русский иноагент, и задаю себе один вопрос. Значит, вот Путин сказал, что все хорошо, и главное только вот им только надо сообщить источники иностранного финансирования. Я уже 2 года с лишним пытаюсь выяснить, где источники мои иностранного финансирования. Я даже в суд обращался, кассационную жалобу подавал. Объясните мне, где эти источники, где эти иностранные финансисты? Суки, они бабло выписывают, но его кто-то тратит, его воруют. До меня не доходит до иноагента. Вот уже годами бьюсь, иноагент, голодаю, не доходит бабло. Более того, до меня и советские деньги, да российские не доходят. Я же пенсионер, кроме того, что иноагент. Иноагент-пенсионер – это вообще зачок такой сделать. Вон даже лысина есть большая. Мне пенсию перестали начислять. Ни одного закона, даже в нынешней Думе путинской, со всеми этими луговыми, Володинами и всей этой публикой, не хочу материться, там даже такого закона не было, чтобы пенсионерам пенсию не давать. Это не их доход. Это у иноагентов доходы запрещают им выдавать, на счетах задерживают. А пенсия – это другое, это долги государства за мой честный беспорочный труд. Так вот, мне пенсию перестали начислять без объяснения причин. И вот сижу я перед вами, простой, голодный русский иноагент, и прям не знаю, что делать. Вот обращаюсь к Путину.
Ряд иноагентов при этом уже приговорены заочно к тюремному заключению за несоблюдение своих иноагентских обязанностей. Но Путину об этом, конечно, ничего не известно. На вопросы о проблемах бизнеса он тоже отвечал весьма уклончиво. Когда владелец пекарни Машенька начал жаловаться, что его слишком обложили налогами, Путин в ответ попросил его прислать из пекарни чего-нибудь вкусненького. А на следующий день Кремль распространил фото с Путиным перед корзиной с выпечкой. Хозяину Машеньки не стоит расслабляться, комментирует журналист Сергей Пархоменко.
Молоко русское, помните, которое Путин с Медведевым перед камерами пили? А владельца его Василия Бойко Великого, помните? Ну вот, сидит этот Бойко Великий, 15 лет получил за мошенничество в особо крупном размере. Никого еще эта фараонова милость до добра не доводила, и Машеньку вашу они затопчут.
Вообще, от прямой линии в этом году создалось ощущение, что Путин больше не пытается сделать вид, что решает проблемы граждан, отмечает политолог Иван Преображенский на канале Breakfast Show.
Мне кажется, честно говоря, вот он не очень напрягался успокаивать людей. Что прошлые годы уровень, так сказать, успокоения был заметно выше и существенным образом обычно отражался на российском бюджете. Каждый новый этап этого успокоения, потому что так или иначе проблемы заливали деньгами. Тут он рассказывает тем же самым несчастным распределяемым студентам, что, или там вступающим в брак студентам, ну, что у вас есть возможность взять кредит, который вы там когда-нибудь потом будете отдавать. Ему говорят про ипотеку, которую человеку придется всю оставшуюся жизнь отдавать по 50 тысяч рублей, а у него на региональном телевидении, видимо, что-то похожее, сопоставимое с зарплатой. А он вообще перестал уже считать деньги, он не помнит, как они выглядят, и 50 тысяч для него никакой роли не играют, точно так же, как он не знает, есть на его машине номер или нет на его машине номера. С таким же успехом можно было спросить Путина, как выглядит метро, и попробовать вызвать из его памяти описание метрополитена. Нет, ленинградского или московского, потому что потом он его явно уже вообще не помнит, когда этот метрополитен перестал быть ленинградским. Как раз он оживлялся, мне кажется, в те редкие моменты, когда обсуждалась какая-то полная чепуха, или в те редкие моменты, когда действительно тема его волновала, а это геополитика, ранние браки, рожайте побольше, вот. Ну и послание в будущее. Соответственно, он очень вяло, не очень настойчиво пытался россиянам сказать, что у вас все нормально.
Хотя вопросов в этом году было задано рекордное количество, ответов на них граждане могут больше не ждать, пишет публицист Майкл Наки.
Нынешняя прямая линия бьет рекорды. Люди спрашивают, почему так бедно и хреново. Путин отвечает, что все хорошо и богато. Люди спрашивают, что с войной все так туго. Путин рассказывает, что с войной все классно и перспективно. И вот из этого состоит вся прямая линия. И лучшая демонстрация, что довольно быстро вопросы кончаются и все уходит в балаган. Когда приехавшие из регионов журналисты начинают приглашать чаю выпить, предложения руки и сердца делают и так далее. А знаете, почему они так начали делать? Раньше прямая линия была реальной возможностью решить какую-то локальную проблему. Типа «нет газа в селе», ты говоришь Путину, и он приказывает газ провести. Да, позор, что такое возможно только если ты выиграл лотерею и смог задать вопрос президенту. Но схема была рабочая, но времена изменились. Теперь, когда Путина спрашивают про проблемы, местные власти даже не напрягаются. Потому что вместо того, чтобы грозно посмотреть в камеру и сказать, что все исправим, Путин теперь рассказывает, что задающий вопрос ничего не понимает. И на самом деле все классно. То есть разрыв достиг таких масштабов, что задавать ему вопросы потеряло всякий смысл. Только на чай приглашать.
Отдельно стоит отметить ту часть, где Путин явно на память зачитывал послание потомкам в будущее. Образа будущего у Путина, судя по всему, нет, комментирует политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
Говоря о будущем, Путин не употребил почти ни одного глагола в будущем времени. У него все глаголы были в прошедшем времени. То есть он в послании, которое он собирается отправить будущим поколениям, он заложил текст о восхищении теми, кто был раньше нас. Понимаете, это исторический и политический фрейд, потому что он показал, что на самом деле не в том дело, что у Путина есть плохое или хорошее видение будущего. Проблема оказалась в том, что он оказался всего лишь представителем последнего советского поколения, для которого видение будущего равно видение прошлого. То есть у него нет видения будущего. У него есть желание, чтобы все было, как было. Он обращен назад, а не вперед. И поэтому этот вопрос, он является на самом деле самым сущностным для всей этой власти. Это вопрос-приговор. Есть ли у вас видение будущего? Нет видения будущего. Потому что для тех, у кого есть видение будущего, тот никогда бы не начал этой войны, потому что оно зачеркивает это будущее. Эта война как раз дело рук людей, которые смотрят в прошлое и хотят вернуть это прошлое. А тот, кто хочет вернуть прошлое, у того нет будущего.
Единственное будущее, которое Путин может предложить России – это война, пишет политолог Андрей Калитин в посте для канала «Незыголь».
Вертикализация персональной власти образца 2025 года, итог которому вчера был фактически подведен, оформила рамку мобилизационного формата страны, которая все больше напоминает казарму, гарнизон, воинскую часть. Герои тут воины. Перед ними открыты двери, их повезут наверх лифты. Никакого общественного договора в казарме нет. Верхи не договариваются с корешками, а отдают приказы. Коммуникации не горизонтальны, а вертикальны. Социум должен следовать указаниям, терпеть, жертвовать, угадывать волю начальника и вовремя ее исполнять. Прав всегда тот, кто сильнее. Самый умный – тот, кто выше по должности. Институты гражданского общества в этой системе вертикали упразднены. В армии профсоюзов нет. Прав у человека нет тоже. А вот обязанностей все больше. Если у России нет границ внешних, то у ее граждан нет границ внутренних, границ личной жизни и частной собственности. Они могут быть пересмотрены в любой момент по решению РКН, Минюста, суда и специальных служб без суда. Государство может отобрать сегодня у человека все, обосновав любое свое решение высшими национальными интересами военного времени. Вертикаль для этого и построена. На внутреннем фронте СВО одержана убедительная победа. Вся власть собрана в одни руки. Но есть нюанс. Проблема системы управления гарнизоном в том, что эффективно работать она может только в условиях фронта. Процесс СВО важнее целей. Все только начинается. И не говорите, что Дед Мороз в канун Нового года вас об этом не предупреждал.
С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Кремль использует правильные методы для того, чтобы стабилизировать свою экономику.
В России уже очевидно, не будет никаких пунктов.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Слушайте «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарёва. На прошлой неделе в подмосковных Горках-2, всего в 10 километрах от резиденции Владимира Путина, произошла трагедия. Подросток, который открыто придерживался неонацистских взглядов, пронес в школу нож и начал нападать на других детей, выискивая среди них представителей нерусской национальности. В результате резни погиб 10-летний мальчик, выходец из Таджикистана. Многие комментаторы винят в этом нынешнюю российскую реальность. Например, редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
Ну, с одной стороны, мы можем сказать, что такие вещи происходят и в других странах мира, и США печально известны по подобным убийствам на почве ненависти, в частности, в учебных заведениях. С другой стороны, довольно трудно ответить на вопрос, а насколько вот такого рода события, они сочетаются или спровоцированы той риторикой, той пропагандой, которая сейчас занимается российские власти. Российские власти с экранов телевизоров, да, и со страниц социальных сетей всем рассказывают, что совершенно нормально желать желать смерти Украине, украинцам, отдельным людям, стране целиком. Совершенно нормально рассказывать про то, что на всех чужаков мы сбросим, значит, бомбы какие-нибудь, особенно в Европу. И тут вопрос открытый, да, это как бы изолированное какое-то явление, потому что в целом бывают такие трудные подростки, и им нужна была помощь, они, кто-то из них решается на радикальные действия, да, вот они просто такие радикалы-одиночки. Или в целом мы создаем такое общество, где, в принципе, насилие является оправданной свыше нормой, условно говоря, Путин разрешил, да, он же как бы говорит о том, что мы будем вести войну столько, сколько мы захотим. Ну и как бы почему, если Путин ведет войну против соседней страны, и с этим все смирились, и всем это нравится, по крайней мере, официальная пропаганда так говорит, почему бы 15-летнему школьнику тоже не решить убить своих обидчиков? Тогда он будет таким же как бы умным и красивым и сильным, как Владимир Путин.
Другие пишут о радикализации подростков по всему миру, например, историк Николай Митрохин.
К большому сожалению, с начала этого века радикальный расизм стал популярен у находившихся в нестабильном психическом состоянии или просто в состоянии глубокой депрессии молодых людей, ака подростки, как способ оформления своей ненависти к окружающему миру или суицидальных настроений. Это в первую очередь связано с распространением социальных сетей, в которых сложилась и поддерживается специфическая субкультура радикальной мизантропии, а особенно резонирующая с настроениями испытывающих психологические проблемы подростков мужского пола. Columbine, No Lives Matter, Misanthropic – ключевые тут понятия, но их список, разумеется, шире.
Нельзя сбрасывать со счетов и российское отношение к мигрантам, комментирует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Ни для кого не секрет, то откровенное пренебрежение, которому подвергаются выходцы из стран Центральной Азии в России. И это отнюдь не только идеология тех, кто говорит о необходимости изгнания и даже убийства людей, воспринимающихся многими россиянами в качестве жителей России второго сорта. Это, я бы сказал, проявление обычной обывательской психологии, презрения, нежелания воспринимать людей другого происхождения как равных. И подобное отношение к другим культивировалось в российском, а перед этим в советском обществе, годами, десятилетиями. Просто не было такого плотного соприкосновения жителей Российской Федерации с жителями соседних стран. А когда пришли новые времена и такое соприкосновение произошло, то, разумеется, оно стало еще одним прекрасным поводом для ксенофобии. Ну и не будем забывать, что жители таких стран, как Таджикистан, приезжают в Россию не от хорошей жизни. Мать Камилджона работала сразу на нескольких работах, пыталась прокормить семью после смерти мужа, просто потому, что экономических возможностей для этого в самом Таджикистане для женщин, оставшейся без кормильца, не так уж много. И вина в этом во многом самой Российской Федерации, которая всячески пытается сохранить в соседних странах Центральной Азии авторитарные режимы, по сути, торгующие соотечественниками для сохранения собственной власти, превращающие и таджиков, и узбеков, и киргизов, и жителей других стран Центральной Азии в самые настоящие нации гастарбайтеров.
Между тем, российские силовики заняты чем угодно, только не профилактикой реальных преступлений, пишет политик Николай Рыбаков.
Я просто хочу еще раз напомнить, что нельзя сначала вламываться в мечети во время намаза с применением побоев в поисках нелегалов, нельзя принимать законы, которые не разрешают детям мигрантов учиться в школах, а потом удивляться, как это вдруг такое случилось, или как он должен реагировать на такие кадры насилия над людьми, подозреваемыми в терроризме. Он видит, так можно. Нельзя бороться со злом методами, трудноотличимыми от самого зла. Подросток полтора года писал в самые разные группы и чаты, что нужно жестко бороться с мусульманами, но никто даже воспитательную беседу с ним не провел. Где был в это время центр «Э»? Снова был занят поиском комментариев в соцсетях, где молодые люди или старики умоляют прекратить гибель людей? Пока они заняты этим, реальный экстремизм продолжает проникать в наше общество и разрастаться.
Проблема не только во вранье, которое окружает российских подростков, но и в глухоте их близких, комментирует на своем канале журналист Станислав Кучер.
Разумеется, можно, повторяю, и нужно говорить. Я первый об этом говорю, о том, что когда в стране происходит такое, что происходит в современной России, когда растет концентрация лжи, лицемерие, когда ребенок видит по телевизору вот это все дерьмо, которое показывают ему по первому, второму каналу НТВ и по всем остальным. Когда все эти люди видят, как врут их родители, как врут ветераны СВО, рассуждая, значит, о благородной миссии спасения русского мира, а тут же в социальных сетях они смогут посмотреть кадры, на которых эти же ветераны СВО убивают, добивают своих же раненых. Когда все прозрачно настолько, что в любой момент любой ребенок может и посмотреть, и прочитать, и узнать правду, которую от него хотят скрыть, но правда доступна даже без VPN, а уж тем более с VPN, то, конечно же, вероятность того, что человек вот так вот сойдет с ума, как этот или как тот, то вероятность эта растет с каждым днем. Поэтому да, вот история с трагедиями в российских школах сейчас – это история про нелюбовь, про фальшь, про ненависть и, в первую очередь, повторяю, про совершенно закрытые на это глаза родителей, учителей, одноклассников. Потому что, ну а что, типа, бесполезно. С этим бороться бесполезно. Когда вот такой конец света, такой мрак наступает, ну как это можно все проконтролировать? И, конечно же, это все тоже маленькие пузырьки в этом чайнике, который долго закипает, долго, но закипает. И закипит, ни секунды не сомневаюсь.
О трудностях родителей пишет психолог Анна Левченко.
Многие родители все видят и понимают, но ничего не делают, потому что боятся, что ребенок пойдет в тюрьму. Но пока он никого не убил, важно понимать, он будет стоять хоть на 100 учетах или даже проведет в спецучреждении год-другой, но он будет жив, и все его потенциальные жертвы будут живы. Это будет, да, неприятный, но эпизод в его жизни. А после того, как из-за попустительства всех, кто знал или подозревал, он таки это сделает, это будет либо мертвый человек, либо человек, который никогда больше не выйдет из психушки, либо получит огромный срок. Важно со вниманием относиться к таким проявлениям и лучше перебдеть и сообщить, и ему окажут помощь, чем ждать ситуации, когда изменить уже ничего будет нельзя.
Это была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!